Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 7 апреля, время 21 час в Киеве и 21 час в Москве, время одинаковое. Мы проводим очередной стрим, назвали его «Смертельно опасная пропаганда». Ну, не без иронии, конечно, и у нас сегодня в гостях Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рад вас видеть.
Взаимно, Марк Захарович, рад приветствовать вас и вашу аудиторию.
Да, и вот наша аудитория, 6 тысяч у нас уже в прямом эфире. Просьба, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. А те, кто нас из России смотрит, если есть возможность, посылайте через мессенджеры или любым другим способом своим друзьям, знакомым, родственникам. Пусть они присоединятся непосредственно в онлайне, ну или в крайнем случае посмотрят уже этот эфир в записи. Ставьте лайки, это помогает нам попадать в рекомендованные, тем самым увеличивая аудиторию. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы близимся к 2 миллионам почти 90 тысячам подписчиков. Не, чуть-чуть не хватает, там тысяч с небольшим. Вот. Ну и обязательно канал Игоря Александровича Яковенко. В описании к этому видео стоит ссылка на канал Игоря Александровича. Вы можете подписаться и там тоже поставить колокольчик, смотреть эфиры. Игорь Александрович, вы знаете, ну, а я как раз хотел, чтобы мы с вами и обсудили не столько даже пропаганду как таковую, сколько последствия ее деятельности для самих пропагандистов. Понимаете, мы много раз к этой теме обращались, понятно, что нового мало чего скажешь, но все-таки, знаете, как-то, в общем, в связи со взрывом, который в Питере произошел и коснулся одного из персонажей, так называемого военкора по фамилии Фомин, он взял из Generation P татарский себе такой псевдоним, Владлен он себя называл, хотя был простым Максимом Фоминым. С цветистой абсолютно биографией. Я видел, что вы тоже отдали некоторую дань изучению его био и так далее, но все-таки это нечто новое явление. Вот мы много раз говорили, и часто даже вы меня журили за то, что Фейгин слишком кровожаден. А вот жизнь, она сама распорядилась без всяких Фейгинов, понимаете? Ну, понятно, что война. Не будь войны, может, это все бы и продолжалось. Но вот война распорядилась так, что теперь люди, вовлеченные в пропаганду, да, причем такую пропаганду, которая убивает, они, я думаю, многие из них сознают, что они делают. Поскольку вот даже вот этот татарский, он говорил, всех убьем, всех ограбим. А он грабитель знатный, он при жизни взял банк. Ну, правда, его сразу посадили на 12 лет, но, тем не менее, значит, знал, о чем говорит. Но по части убийства тоже, наверное, поскольку в 14-м из тюрьмы прямо попал в какие-то там из подразделений ДНР, сначала к Безлеру и дальше. То же самое мы слышали от очень многих пропагандистов. Ну, кто покрупнее, кто помельче, Красовский предлагал детей топить и так далее, и так далее. А сейчас уже какой-то стоит такой зычный вой о том, что это что же, с нами так же, вот что же. Нас вот можно убивать, там, взрывать и так далее. То есть охрана уже есть у ряда видных деятелей пропаганды. Они не скрывают это, ни Соловьёва, ни Симоньян. У них пропаганда, извините, охрана давно. А эти уже взмолились о том, что их тоже надо охранять, и что профессия опасна и так далее. Я, во-первых, хотел бы, чтобы мы все-таки оценили, как так получилось, что теперь уже видными пропагандистами становятся уголовники. Там донецкие и всякие другие. И какая здесь связь между их уголовным прошлым, их власти нашей, тоже, в общем, в известной связи, не чуждой вот этой истории с понятиями и криминальной начиночкой, потому что у нее один из ее представителей, ну, таких косвенных, Пригожин, тоже отсидел, будь здоров, там, шутки шутками, 9 лет, и тоже является не последним человеком в этой войне, но и с другой стороны, чтобы мы все-таки действительно обсудили, а это продолжится, кого еще убьют, кто вот в качестве мишени. Ну, чего ж, мы люди не то, чтобы циничны, не циничны, но мы же должны, в общем, это обсудить, поскольку, чтобы это не было неожиданностью, поскольку это, по меньшей мере, уже второе такое гибель после Дугиной, который приятельствовал с этим татарским, теперь вот татарский. Вам слово, Игорь Александрович, что вы по этому поводу думаете?
Вы знаете, эта тема распадается на несколько отдельных, самостоятельных обсуждений. Ну, давайте просто поименуем, пронумеруем эти обсуждения, потому что вот в целом все это обсуждать невозможно. Значит, смотрите, не знаю, в какой последовательности вы захотите, вы хозяин канала, поэтому вы выбираете то, что вы в каком
приоритете. Как вам будет угодно.
Как вам будет угодно. Все равно, значит, просто какая-то логика должна быть. Значит, первое. Вообще, вот, а кто, собственно, убил-то? Да, значит, вот это такой забавный вопрос, от ответа на который зависит многое в дальнейшем обсуждении. Потому что версии разные, и есть версия, что это, значит, ну, тут же вот наш общий товарищ Илья Пономарев сразу же вышел
Да,
и сообщил, что
видели.
вот, да, что мы убили. Значит, мы имеется в виду там республиканская армия. Вот, значит,
я
у
думаю,
меня...
что ему не поверили. Игорь Александрович, извините, что перебиваю. Я думаю, ему не поверили. Все-таки
Нет, ну,
как-то, в общем.
Я прошу прощения, я совершенно, ну, сразу, чтобы точки над «и» расставить, я думаю, что если, значит, там умрет Путин, то тут же наш товарищ Илья Пономарев сразу же выйдет и сказал, скромно потупит глаза и скажет, ну, вот,
это я, да.
я думаю, что убийство Кеннеди, он тоже, скорее всего, на свой счет, и часовню 14 века, скорее всего, тоже это национальная
Тоже я, да.
республиканская армия тоже развалила. Вот. Тем более, что эту армию никто, кроме самого Ильи Пономарева, никогда не видел. То есть единственный
Ну,
человек,
да.
который знает о ее существовании и подтверждает ее, это Илья Пономарев. Так что вот и вообще наличие тысячи человек, которые существуют в России в подпольных условиях, о существовании которых никто не знает, кроме самого Ильи Пономарева, ну, у меня вызывает не то что сомнение, а просто уверенность, что все это ерунда. Вот, это вот точки над «и». Значит, возникает вопрос, кто убил? Это первый вопрос, я сейчас пронумерую все остальные вопросы, а потом вы, так сказать, скажете, в какой последовательности будем обсуждать. Это первый вопрос. Второй вопрос, он зависит от ответа на первый. Если убивают, я все-таки склоняюсь, сразу предваряя ответ на первый вопрос, я все-таки склоняюсь к версии, что это, значит, дело рук спецслужб, что это российских, сразу скажу, российских спецслужб. Я очень сомневаюсь, что здесь какое-то отношение ко всему этому имеет Украина. Я думаю, что либо это российские спецслужбы, либо свои, так сказать, друзья, там, донецкие, луганские, значит, по каким-то причинам, там разные могут быть мотивы, то есть, ну, в общем, что убили свои же. Мотивы в разных случаях разные, но тем не менее. Значит, ну, обсудим, я надеюсь. Второе. Это второй вопрос, в зависимости от ответа на первый вопрос, это вопрос об эффективности индивидуального террора. Тоже
так.
Хотелось бы на этом остановиться, потому что я прекрасно понимаю, ну, я вот в отличие от большинства вашей аудитории, уважаемые, регулярно смотрю, я только что вот пришел на ваш канал, я только что посмотрел 60 минут, потом исправил. Ну, в общем, я занимаюсь медиакритикой, поэтому...
Работаем, да.
Да, я
Работайте.
Работаю, да, и смотрю, и мне есть много чего сказать по поводу того, как кардинальнейшим образом изменилась вот эта вот вся информационная война. Она кардинально изменилась, и здесь есть
так.
очень важные вещи. Вот, потом, значит, вопрос о том, как, собственно говоря, что происходит с этими людьми, имеется в виду российская пропаганда, что с ними происходит, какие изменения их ждут и вообще их судьба дальнейшая. Здесь вот, ну, кстати говоря, что там, сегодня же вы очень удачно выбрали дату, сегодня день рождения, начало, значит, вот этого геноцида в Руанде, 7
да.
апреля, это день, когда в 1994 году
да, самолет сбили.
Начался геноцид в Руанде, и этот день Организации Объединенных Наций назначен Днем памяти жертв геноцида в Руанде. И, кстати говоря, это вообще анатомия этого геноцида, она совершенно неизвестна нашему народу, потому что обычно просто говорят, что вот злобные хуту зачем-то убили миллион тутси, и при этом почему-то возникло вот это вот радио «Тысячи холмов», которое в этом деле сыграло важную роль. Но все-таки анатомия этого геноцида, мне кажется, важна, потому что она рифмуется очень сильно с тем, что сейчас происходит. Ну, давайте, с вашего разрешения...
Давайте в этой же последовательности, Игорь Александрович, версии, потом, значит, собственно говоря, как изменилась пропаганда и сами пропагандисты. Вот
ну,
я бы так сказал.
Смотрите, ну, вы же прекрасно знаете, кого вы позвали. Вы позвали зануду. Поэтому вот,
ну,
да.
Нормально, мы все такие.
Я буду, ну, вы уж не примазывайтесь, вы яркие, искрометные, а я вот... Значит, смотрите, значит, ну, все-таки действительно, вероятность того, что это вот некая, значит, партизанская армия, я думаю, что она просто равна нулю. Не близка, а равна нулю. Значит, вероятности дальше, есть две основные версии. Это, опять-таки, еще раз одну версию, это то, что это украинские спецслужбы, украинские диверсанты. Я тоже это отметаю. Ну, можно объяснять, почему, но мне как-то представляется скучным. Просто, ну, просто этим не занимается Украина. Она действительно занимается диверсионной работой, но на, так сказать, она работает против своего противника. Она не убивает людей на территории России, она занимается убийствами, значит, и диверсионной работой на территории противника. Я думаю, что, скажем, убийство Захарченко – это вполне возможно, несмотря на то, что украинцы говорят, что это не мы. Значит, это не исключено, что это украинские спецслужбы сделали. Исключить этого нельзя. Потому что это вписывается в общую логику. Врагов надо убивать. Это очевидно. Врагов непосредственно. Вот.
Но а это... именно тех, я извините, что перебиваю, от которых что-то зависит. Не очень представляю, что от татарского зависело вообще. Насколько он влиятельный вообще.
В том-то и дело. Захарченко, да, это враг. Это человек, который одновременно был не только главой этой преступной организации ДНР, но и непосредственно... военным командиром этой организации. Поэтому его убийство – это законная цель. Теперь, что касается, значит, что касается все-таки версии. Я склоняюсь к тому, что это, ну, некий аналог там, поджога Рейхстага или убийства Кирова. Ну, при всем понимании, что я понимаю, что сейчас в вашей аудитории просто кипит возмущение. Где Киров, а где... Значит, татарские. Но, тем не менее, ну уж извините, какая страна, такие сакральные жертвы, да? Значит, Советский Союз соотносится с этой самой путинской Россией примерно так же, как Киров соотносится с татарским, да? В одном случае идейно-идеологическая диктатура жесточайшая, в другом случае мафиозное государство. Ну и в одном случае, так сказать, кровавый, значит, идеологический палач Киров, а в другом случае мелкая уголовная шушера. Вы вот сказали, что он там банк взял. Ну,
Сберкассу, да.
Ну, слушайте, ну не надо же делать Аль Капоне из этого.
Не,
из
ну этого... так и взяли сразу, взяли сразу.
Мелкий гопник достал где-то ствол, значит, и вот пошел, взял сберкассу. Ну, вот и все. А то уж у нас получается, что это какой-то там, я не знаю, действительно, мелочь пузатая. Вот и все. Значит, ну какой, вот еще раз говорю, какая страна, такие и сакральные жертвы. Я думаю, что это вот из этого ряда, и это провокация, которая нужна была для того, прежде всего для того, чтобы, так сказать, была истерика, чтобы дальнейшие шаги, это не сразу будет, чтобы не было вот такой причинно-следственной связи. Я думаю, что Путин по этому поводу еще выскажется, так же, как он по поводу Дугиной высказался. И я думаю, что это будет связано как с мотивом какого-то ужесточения репрессий, как в отношении мирного украинского населения, потому что ничего с украинской армией они сделать не могут, а поизгаляться над мирным населением и над мирными украинскими городами, пока у них ресурсы есть. Но основной удар, как всегда, Путин нанесет по Воронежу. Значит, 25 лет Володе Карамурзе. Значит, сейчас прокурор требует, я думаю, что репрессии будут ужесточаться. Я не исключаю, что будет введена смертная казнь. Вполне возможно, что вот как бы в совокупности, в каком-то своем выступлении, когда Путин будет объяснять раскручивание нового витка репрессий, он вспомнит как раз и татарского. То есть это, я думаю, что все-таки ну, то, что он сам любит называть сакральной жертвой. Невозможно исключать из этого внутренние разборки среди вот этих вот бандформирований. Потому что то, что сложилось на территории Донецкой и Луганской террористических группировок, это действительно очень серьезно. Там отрицательный отбор, вернее, отбор именно в уголовную сторону очень серьезный, поэтому там, в принципе, могут быть... Причем это не классические уголовники, просто вот я занимался социологией преступного мира и хорошо знаю, чем принципиально отличается, так сказать, вот эта вот черная масть, в которой были воры в законе, значит, от организованной спортивности и от того, что сейчас существует вот эта вот абсолютно другая уголовщина, которой принадлежит Пригожин, которой принадлежат вот эти вот бандиты на территории Донецкой и Луганской республики, которые начинают вот это вот некий гибрид между государством. Это такая так называемая государственная уголовщина. Это совершенно новое явление. И вот я думаю, что вот в этой среде как раз могут возникнуть конфликты, которые приводят вот к таким вот убийствам, к таким разборкам и убийствам. То есть две равноценные версии. Это примерно равноценные. Это, так сказать, государственный теракт с целью обосновать новые репрессии. И второй вариант – это разборки в этой самой среде ДНР, ЛНР, к которой принадлежал вот этот вот мелкий гопник татарский. Вот это две версии, которые, мне кажется, полноценны. Теперь, значит, что касается сразу, чтобы два раза не вставать, по поводу террора, который апологетом которого является наш общий товарищ Илья Пономарев. Я не знаю ни одного случая, значит, успешной политики индивидуального террора, просто ни одного случая. Как известно, наша с вами страна, Марк Захарович, является родиной политического террора.
Да.
Вот. Да, мы с вами хорошо это все знаем, помним. И каждый раз политический террор достигал прямо противоположных целей. Не будем довольно длинный анализ исторически делать. Убийство Александра II привело к прямо противоположным результатам. Вместо него пришел Александр III. Вместо Конституции Лорис Меликова мы получили, так сказать, товарища Победоносцева с совиными крылами. Да?
Значит, распростершего над Россией. Да.
Совиные крыла. Да? То есть это вот это результат. И всякий раз индивидуальный террор приводил к прямо противоположным следствиям. Убийство Столыпина. Ну, в общем, короче говоря, мы все это знаем. То есть это полная фигня. При всем огромном желании, там, когда, ну, вот я еще раз говорю, я смотрю этот телевизор, я вижу эти все мрази. И, конечно же, несмотря на весь свой гуманизм, я, конечно же, желаю им смерти.
Но да, я как прекрасно... все, как все.
Да. Да, как все нормальные люди. Но, так сказать, я прекрасно понимаю, что вот это вот индивидуальный террор, это, в общем, вещи, которые приводят к прямо противоположным результатам. Теперь, что касается того, что там происходит внутри вот этой своры. Значит, во-первых, первое, они действительно боятся. Но сказать, что вот панический страх полностью ими овладел после убийства Дугина, после убийства... Я думаю, что они понимают, кто их убивает. Я думаю, что они понимают. Они понимают, что их убивает государство. И у них растерянность и страх есть. Но главный их страх не в связи с тем, что они могут быть следующими. А главный их страх с тем, что они в большинстве своем понимают, что Россия и весь этот фашистский режим Путина терпит поражение. Вот сейчас, поскольку постоянно идет разговор о грядущем украинском наступлении, то, в общем-то, вот представление о том, что это наступление, там, это что-то, какая-то ерунда, там, шапками закидаем, этого нет. Постоянно идет разговор о том, что это очень серьезно, что, значит, Украина сейчас в военно-техническом отношении, как правило, сейчас уже идет, ну, есть такие вот, значит, специальные люди с отдельным диагнозом, такие как Соловьев, которые постоянно кричат, что, ну, что Россия там должна просто встать во весь рост, значит, показать силушку молодецкую. Но в основном все сводятся к тому, что Украина сейчас в военно-техническом отношении превосходит Россию, и это наступление может стать успешным. Вот, то есть понимание того, что, значит, северный пушистый зверек подкрадывается, оно присутствует очень многих. Понимание того, что после этого, скорее всего, может произойти свидание с экскурсией в Гаагу, это тоже присутствует у очень многих. Это открытым текстом говорит Маргарита Симоньян, об этом открытым текстом говорит Скобеева. Значит, вот ожидание больших неприятностей окончательно, оно присутствует в этой среде.
То есть это... в этом изменении, я правильно понимаю, изменение в пессимизме, который возник?
Не только, не только.
А, так.
Значит, ну, изменения многомерные, они на самом деле по нескольким основаниям происходят. Второе изменение связано с тем, что они катастрофически упали, у них катастрофически упали просмотры. Они катастрофически теряют популярность. Вот эти вот, значит, бешеные, да, значит, вот это вот, все это, вот этот вечерний мудозвон, там, Скобеева, ну, и так далее. Они катастрофически теряют популярность. Они был период, когда Соловьев там в Книгу рекордов Гиннесса попадал, там, и по рейтингу, по просмотрам и так далее. Сейчас они в самом конце второй десятки. То есть они еле-еле попадают в лучшем случае в двадцатку наиболее популярных программ. И вот из самого конца двадцатки, вот из этого затхлого угла, они там орут. Это вот еще одна особенность. Третья особенность – это то, что у них, значит, их начали очень сильно дополнять совершенно другие программы. Это принципиально другие программы. Это программы, которые... Вот Соловьев, Киселев, Скобеева и так далее – это генерация ненависти. То есть это периодически выскакивает там Соловьев, кричит всех. Ну, это то же самое, что орал вот этот вот убиенный мелкий гопник. Значит, всех убьем, всех надо ограбим и так далее. Значит, они примерно то же самое орут, ну, просто на разные голоса и так далее. Требуют, чтобы немедленно все там... взорвали атомную бомбу, значит, канал имени Сталина, вернее, пролив имени Сталина, то есть между Мексикой и Канадой, то есть США утопить, значит, Британию стереть с лица земли и так далее. Это вот эти. И они уже в конце второй десятки. А на первый план выходит принципиально другая пропаганда, совершенно с другим контентом. Это прежде всего, значит, пропаганда, которая рассчитана на полную и окончательную дебилизацию. То есть, что имеется в виду? Это, вот вы знаете, одна из самых популярных программ, которая была за весь период, вот там, до начала войны, после начала войны. Это программа, посвященная Ванге. Ванге. Пророчица, провидица.
Да, ну, вот, я понимаю, да.
Это смотрят. Вот сейчас пионером этих программ стал Малахов. Он полностью переключился со светской хроники. Не полностью, у него осталась светская хроника, но вот эти вот все, так сказать, большая стирка и так далее, то есть вот перемывание косточек, кто с кем, когда, в какой позе, это все остается, но у него появились чародеи, экстрасенсы, колдуны, и они все работают на пропаганду. То есть это пропаганда через вот этих вот колдунов. Там постоянно присутствуют какие-то, значит, восточные чародеи, которые там, астрологи, буквально вот как средневековые в колпаках, часто женщины, которые говорят, что вот, значит, ну, как этот самый там Юпитер вошел в такую-то фазу, значит, это самое, телец то-то, стрелец то-то, значит, Сатурн там-то. Ну, в общем, короче говоря, получается, что Зеленскому ничего хорошего не светит, а Россия в 2023 году станет повелителем Вселенной, и в конечном итоге Путин станет окончательно мировым лидером. То есть, вот это вот гадание. Значит, с чем это связано? Почему это довольно расчетливый ход? Потому что в нынешней ситуации, в ситуации вот такой вот смуты в сознании людей, когда люди находятся, ну, тревога, в общем, черт его знает, что происходит. Доллар 80, евро 90, значит, товаров нет, работа, там, денег не хватает. Тут еще убивают постоянно, непонятно зачем, непонятно кого. Значит, явно происходит какая-то ерунда полнейшая. Там родственника убили, еще что-то произошло. Смутное время уже наступает. А наступает и предчувствие. Ведь есть такая социологическая категория, как общественная интуиция. Вот надвигаются какие-то темные времена. Несмотря на то, что да, по-прежнему кто-то поддерживает Путина, кто-то пытается выжить, но ощущение надвигающихся темных времен, оно присутствует. И в этой ситуации люди обращаются, ну, слушайте, по идее надо бы, конечно, к церкви обратиться, но когда во главе церкви стоит, извиняюсь за выражение, Гундяев, то да, доверие к церкви небольшое. Поэтому вот доверие к этим, ко всем экстрасенсам, колдунам и так далее. И их сейчас очень сильно эксплуатируют. Они сейчас в значительной степени подготавливают. То есть, конечно, вот эта вот пропаганда ненависти, генерирование ненависти, она присутствует, но ее очень сильно подпирает вот этот вот вариант. Ну, есть еще такие разновидности, как, значит, Никита Михалков, который по ночам чертей гоняет, значит, он так и называется, программа «Бесогон». Вот, но это так, в общем, он занимает свою долю. Есть Корчевников, который постоянно плачет, такой плачущий пропагандист, он как выйдет, у него, значит, перекошенная физиономия, он начинает плакать, вот, такой плачущий фашист. Вот. Но в основном вот эти вот, вот эта вот дебилизация, мракобесие и, так сказать, прогнозы от колдунов, чародеев, что Украине погибель, Соединенные Штаты Америки распадутся, но это не какие-то научные эксперты говорят, а это говорят вот эти вот астрологи, чародеи и так далее. Мы с вами помним хорошо, как в момент, когда Советский Союз распадался, и было вот это предчувствие, так сказать, какого-то непонятного времени, неопределенности, резко выросла как раз тоже популярность таких людей, как Кашпировский и Чумак. Когда они заряжали воду по телевизору, так сказать, там по телевизору излечивали всякие болезни, у людей там, я не знаю, пропадали, так сказать, швы, ампутировался аппендикс и так далее. Грыжу они лечили по телевизору. Ну, в общем, короче, вот эти. Сейчас это возрождено. Но сейчас, если Кашпировский и Чумак, они, так сказать, были такие, просто зарабатывали деньги, то это пропагандируют. Они пропагандируют в ту же самую, то есть они то же самое, что Соловьев, Киселев, но только через чародейство. Это вот эта история. Ну и, наконец, последнее, что я могу сказать, это, конечно, очень сильное появление такого своеобразного плюрализма. Вот если раньше все-таки в одну дуду они дули, то сейчас да, плюрализм.
Сейчас, мы видели вот несколько выступлений у Норкина, Шморкина. Там они начали пускать там надежды на других, которые, в общем, ну, что-то от себя начали. Это признак так... чего?
Это признак, это разные вещи. Во-первых, это отдельная история. Есть признак, вот эффект Норкина, который... Ну, Норкин, он... Понимаете, они все-таки все разные, да? То есть Норкин, он пытается, так сказать... Он не глупый человек, но мы все его наверняка лично знаем. Ну, мы с вами его лично знаем. Ну, я-то точно. Вот.
Я его понимаем, не знаю лично.
Да, ну, у меня судьба несколько более тяжелая, чем у вас. Я был генеральным секретарем когда-то Союза журналистов России.
Ну, вам по должности, да, чего ж.
Да, потом до этого возглавлял там подкомитет по телевидению и прессе в Государственной Думе, поэтому я общался с ними со всеми. Вот. И, ну, большую часть из этих людей я знаю. А кто-то у меня даже, извиняюсь за выражение, учился, простите. Да. К стыду своему должен сказать. Значит, так вот, Норкин, в общем, не глупый человек, он понимает, куда все это идет, поэтому он, в общем-то, начал нюхать воздух и старается уже немножко отползать. Но есть другая тенденция, на мой взгляд, гораздо более серьезная. Это определенные диспропорции российской цензуры. Mm-hmm. Вот вы обратили внимание, что таких вот людей, которые критикуют власть со стороны нормальности, с нормальной стороны, таких людей, как Володя Карамурза, 25 лет тюрьмы ему только что потребовали,
Да,
да?
да, да, да.
Ну и так далее. Вот за это, вот за такого рода критику власти, которая со стороны таких людей, как Владимир Карамурза, 20 лет лагерей. Но в то же время на наших глазах возникает вот эта вот коалиция рассерженных патриотов во главе с Гиркиным,
да,
которые открыто совершенно чуть ли не матом ругают Путина. Значит, Путин, заткнись, кричит Гиркин, и ничего, ничего с ними не делают. Ничего не делают с Гиркиным, ничего не делают с Калашниковым. Они, правда, не на федеральных каналах, они на телеграм-каналах, но тем не менее, на ютуб-каналах, но тем не менее. И на федеральных каналах, на главных государственных каналах ругательски ругают. Послушайте Соловьева, он, да, он не называет Путина, но он ругает правительство, ругает генералитет матом, дико совершенно, с ненавистью, требует расстрелять вообще всех этих генералов, угу, которые до сих пор не могут выиграть эту войну. Требует, значит, расстрелять правительство, которое до сих пор не производит национализацию, Государственную Думу, которая до сих пор не вводит смертную казнь и так далее. Ну и вообще, почему до сих пор атомные бомбы не использовали против Украины? Надо, то есть напрямую это удар вот с определенной стороны против по Путину, по его правительству. Почему это допускается? Причина очень простая. Дело в том, что вот такие вот диспропорции, такая асимметричная конструкция российской современной цензуры связана с тем, что российская цензура, она, вот, условно говоря, с западниками, она борется смертельными карательными мерами, в том числе до тюрьмы. А вот с турбопатриотами, нет, она их бережет. Эти люди им нужны, во-первых, для того, чтобы быть пугалами. На их фоне Путин, помните Гершинзон в «Вехах»?
Значит, да, конечно.
Значит, только царь защищает, власть защищает нас от ярости народной. И вот посмотрите, они показывают, так сказать, вот демонстрируют. Вот посмотрите, вон Гиркин. А смотрите, ой, какой страшный. А смотрите, а Пригожин, ой, какой ужасный. А посмотрите, вон что Соловьев говорит. Ой, какой ужас. Вы смотрите, какие. А Путин-то у нас.
Да,
душка.
Умеренный либерал, да, душка. Европеец, первый европеец.
Он же гуманист. Поэтому берегите Путина, иначе придут эти. Вот какая, так сказать, это, ну, некоторые основные тенденции, которые происходят вот в этом кошмарном мире, в этом аду. Он структурирован по нескольким кругам. Ну, некоторые описания я дал. Доклад закончен.
Понял. Нас 57 тысяч почти смотрят, 17 тысяч поставили лайки. Мы 30, почти 3 минуты в эфире. Просьба большая к тем, кто к нам присоединился, а таких еще около 25 тысяч пришло. Пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же размещайте. Сегодня пятница, сами понимаете, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. И подписывайтесь на канал. На канал Фейгин Лайф, на канал Игоря Яковенко. Описание к этому видео по имени Игорь Яковенко. Проходите, подписывайтесь там, ну и смотрите эфир. Смотрите, Игорь Александрович, тогда мы как бы вот эти три аспекта обсудили, но все-таки сами больше пропагандисты. Можно ли сказать, что они отползают от темы в основном, потому что понимают, ну, в общем, всю безысходность, чем это кончится, и контрнаступление, и все последующее, ну, вплоть до Гааги, да, то ли все-таки есть физический страх, потому что, вы знаете, ну, как бы, мы тут даже не Руанда, руандийские события, кстати, начались с из ПЗРК, самолет при посадке с президентом шарахнули, и поэтому там уже как бы все пошло-поехало с тутси, с народностью, ну, там, и пхуту, и тутси. Все-таки вопрос-то ведь в чем заключается? Они понимают, что на наших-то среднероссийских просторах по-другому все будет. Тут даже тут покажется, знаете, еще и тутси с пхуту покажутся, значит, детским развлечением, потому что, ну, судите сами, за год и один месяц уже так, по разным оценкам, ну, тысяч по 200-250 погибших, я имею в виду в Украине, это все про все, и российские войска, и украинские, мирные граждане, и вообще бог знает, что там вообще на самом деле, но это мы можем судить умозрительно. То есть уже сама по себе эта война уже кровавейшая в Восточной Европе, да, ну, в Европе кровавейшая. И конца края не видно. Но на себе-то они примеряют. То есть, и не то, что судьба татарского или Дарьи Дугиной, но она, в принципе, возникает некоторая фатальность, неотвратимость того, что за ними придут. Не те, так следующие. Я просто к тому, что это без нас обойдутся. Там очередь будет, а давайте-ка мы на них все положим. Вот это все они, это не мы. Давайте их вот повесим Соловьёву и скажем, это он отвечал, это не мы, это вот все он, потому что он нам по телевизору, вот смотрите, что рассказал, сейчас же интернет все помнит, это же не то, что сказал и забыли, сейчас включил и посмотрел. И вот это ощущение безысходности, оно лично у пропагандистов, а это широкий круг, ну вот Красовский, помните, сидел там дрожащим голосом, рассказал, оно как бы вот этим больше, физическим страхом именно собственной судьбы или крахом всей системы, чего здесь больше, или это сочетание, коктейль какой-то?
Значит, я пытался подсчитывать. Значит, две основные категории: оборотни и зомби.
Да.
В чем принципиальная разница? Оборотни – это те, кто, ну вот как Соловьев, как Киселев,
да.
Переобуваются мгновенно, причем там даже нет какой-то рефлексии, нет изменения лица, нет какого-то изменения позы. Вот он сегодня говорит о том, что да вы что, с ума сошли, какой Крым, зачем вам Крым?
Да,
вот вам
как лично... Соловьев говорил прямо за год.
Я же говорю, да, вот он разносит эту женщину, которая там сказала, что не мешало бы Крым взять. Значит, он ее просто разнес. Зачем вам Крым? Вы что, с ума сошли? Война с Украиной? Да это же вообще невозможно. И тут же, буквально через короткое время, наконец-таки Крым вернулся в родную гавань. То есть, без паузы, без раздумий, без перехода, без каких-то предварительных ласк, все мгновенно происходит. Значит, то же самое Киселев. Только что работал в Европе, говорил одно, только что
работал... В Украине.
В Украине говорил совершенно противоположные вещи, рассказывал о том, что такое настоящая журналистика, проникновенно так, господи, это ж, я помню его эти выступления. Вот, и тут же мгновенно этот же самый человек вот несет радиоактивный пепел и так далее. Значит, это оборотни, мгновенный переход... В момент прыжка могут переобуться в воздухе десяток раз. Значит, и это так и будет. Тут единственная проблема – это вот некоторая все-таки память. В России нет института репутации, не обзавелись им. Но, тем не менее, мы многократно с вами убеждались, что его нет. Он существует в каких-то отдельных локальных группах. Но в целом в России такого института нет. Но есть некоторая память и даже, я бы сказал, злопамятность. Поэтому я думаю, что в этот раз вот так стремительно... Я в свое время как-то шутил, что, значит, Соловьев, скорее всего, пытается возглавить комитет по депутинизации России и будет обвинять Марка Фейгина и Игоря Яковенко, что мы плохо боролись с путинизмом. И в целом были тайными сторонниками.
Обязательно.
Вот, это обязательно.
Это святое, происходит. Это обязательно. Да. Мы и будем как раз главная зрада, это мы.
Это всегда. Да, но скорее всего, все-таки у него это не получится.
Значит, но это по другим причинам, Игорь Александрович, извините, не получится. Мы ему физически это не дадим, а не то, что там с ним спорить будем.
Нет, спорить с Соловьевым, это, так сказать, поскольку я персонажа тоже лично знаю, то я думаю, что это невозможно. Значит, так вот, вторая категория – это зомби. Это люди, которые действительно укушены имперством, укушены патриотизмом. Ну, например, Прилепин. Да, вот это яркий пример зомби, он всегда таким был. Он искренний, ну, в свое время там тот же самый, этот самый Лимонов, например, и так далее.
Да.
То есть, ну, или тот же самый Гилкин, например. Да, он никогда не был другим, он всегда придерживался таких взглядов. Скорее всего, зомби, их очеловечивание невозможно. Изменение их взглядов либо крайне затруднено, либо невозможно. Но соотношение зомби и оборотней – это Ну, я вот пытался подсчитывать на основе как раз документов, фактов, анализа выступлений примерно 9 к 1. То есть из десятка пропагандистов, из десятка этих генераторов ненависти, 9, значит, оборотней и один зомби. То есть в основном они будут переобуваться. Значит, ну, останутся те, как, во-первых, останутся зомби, и останется та часть оборотней, которым невозможно переобуться, потому что, ну, они уже как, знаете, как австрийский пулеметчик, прикованный к пулемету, который остается и продолжает строчить. Чего Соловьев озверел? Соловьев озверел прежде всего из-за того, что у него нажитая непосильным трудом собственность в Италии конфискована. То есть это же,
Да.
ну, это лютая ненависть человека, который наворовал так много, что унести не может. Но в результате он все это потерял. И, конечно, это ненависть лютая совершенно. Вот. Поэтому он действительно сейчас катается по полу, он похудел, он вообще, так сказать, весь на желчь сходит и уже не в состоянии даже говорить. То есть членораздельной речи от него нет. Но это особая статья. Вот такие будут так. Но в основном, да, действительно, когда вы задаете вопрос, они чего боятся? Они боятся крушения режима
Чего
или
больше?
личной. А это не альтернатива. Здесь не дизъюнкция, здесь конъюнкция. То есть здесь нет,
Да.
значит, или, здесь и. И то, и другое, потому что крушение, им наплевать на это, оборотням вообще наплевать на этот режим. Они прекрасно будут существовать при, значит, там, демократической власти, значит, при олигархической власти, при фашистской власти. Они везде найдут себе местечко теплое. Но в данном случае их беспокоит личная судьба, только личная судьба. То есть, а личная судьба их зависит от смены режима. Вот и вся история. То есть здесь нет альтернативы. У них вот это вот ощущение личного краха в связи с тем, что они намертво уже прикованы к этому режиму. Они боятся, что им не позволят переобуться в воздухе. Вот такая у них история. Ну а так, каждый из этих людей, я видел, как это все происходит, анатомию этого процесса, перерождение этих людей наблюдал. Я еще раз говорю, некоторые из этих людей были моими учениками, и я видел, как, что происходило. Кстати говоря, лучшие ученики были, наиболее способные, вот люди, которые пытались каким-то образом думали, размышляли, подходили ко мне, задавали вопросы, а куда нам идти после этого? Вот. Но я пытался там как-то объяснить, что даже в таких условиях можно каким-то образом там уйти на вольные хлеба, там кого-то устраивал в новую газету, еще что-то. Но в конечном итоге вот некоторыми своими учениками я горжусь, а некоторых я с отвращением вижу на федеральных каналах. Вот такая история. И это происходит, деградация иногда происходит мгновенно, а иногда занимает какое-то время.
Так, ну вот смотрите, Игорь Александрович, есть еще один вопрос, который примыкает к всему обсуждаемому. Если вы следили, наверняка это видели, центр этот досье, проект досье опубликовал интервью в видеоварианте, ну там и текстовый вариант с таким капитаном ФСО, неким Глебом Каракуловым. Ну, много чего он там рассказывал, есть какие-то детали, хотя я бы сказал, что не так, чтобы прям неожиданно все, но какие-то выводы, которые мы делаем, исходя из отрывочной информации, слухов, нашего додумывания, ну, мы экстраполируем как-то вот на какие-то вещи, он, в принципе, все подтвердил. Вот вообще, вот все, что предполагает бункерность, изоляция, карантины, источники информации, папки с тесемками, значит, дочь, которая ездит за ним, Тихонова, то, что, значит, он петляет, а это, кстати, большой вопрос про двойников, хотя он ничего такого не сказал, но типа самолет летает.
Ему не задали это. Ему, к
Ну, не
сожалению, не задали.
задали, да, не задали,
Это
но...
большое упущение журналистов в досье, что это один из таких вот фундаментальных вопросов насчет двойников. А он наверняка знает.
Ну, может быть, но во всяком случае он ответил на вопрос, да, вот он говорит, я своим говорю, а он сидит в Сочи, три одинаковых кабинета Новоогарёва, Бочаров, Ручей и в Кремле, значит, одинаковые кабинеты, что он типа в Москве кого-то принимает, сидит, что-то вещает, а он на самом деле из Сочи не выезжал, хотя полетел самолет, эскорты, очень интересная информация, очень. Вот мы сейчас на экране ее показываем, но если кто почитает, не то чтобы прям какие-то прям страшные откровения, он же говорит, ну я Кабаева не видел там, например, ну или что-нибудь. Хотя он достаточно долго работал, обеспечивает связь и так далее. Но, тем не менее, для нас это тоже классика. Смотрите, он говорит там одну такую вещь. Он говорит, интернет нет. Мы ему не проводили интернет. Он же за связь отвечает, этот Караков. Он смотрит телевизор. Везде за ним пилитон. Ну, как я понимаю, возит экран, там подключение. Он говорит, вот должны ему подключить. Он телевизор смотрит. Мы ему подключаем. То есть, получается, то, что вот все предполагается. Да, вот он отвечает. Телевизор президент смотрит. Я читаю, красным помечено. Российское телевидение – это обязательное требование, говорит Караков, при подготовке резиденции к визиту президента. Резиденция – абстрактное понятие. Это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс. При подготовке требований, чтобы там вещали именно российские каналы. Например, Россия. Штуки 4 каналов в России обязательно. Это вот прямая речь этого Глеба Каракова. То есть, что получается? То, о чем мы с вами, кстати, много раз обсуждали, они друг друга, как сообщающие сосуды, подпитывают. То есть, он, получается, смотрит Соловьева. Тот, значит, в истерике в своем, значит, френче бьется. Этот, наверное, там, значит, голый в трусах перед телевизором тоже, значит, выплясывает. То есть, они как бы, вы понимаете, ну и понятно, что Соловьёвы, Скобеевы, Хренеевы, они же для этого, в общем, зрителя главного-то все и устраивают. Раз он их смотрит, а это подтверждает человек, который возит за собой экран, эту панель и включает ему эти каналы, вы понимаете? Ну нахрена тебе, Соловьёв, ехать куда-то в резиденцию, займись чем полезным. Но он смотрит, получается, ну там, постоянно, не постоянно, но если устанавливают эти четыре канала. То есть, получается, мы имеем дело... Действительно, ну ладно, с параноиком, все это мы понимаем там и так далее, но мы еще и имеем дело с человеком, который не просто в целлофане и в вакууме какой-то полной изоляции, а человеком, который сам производит смыслы для этой пропаганды и сам ее потребляет. То есть закольцовывание такое происходит, понимаете?
Да, вот. Это происходит такой круговорот информационного дерьма в отдельно взятой замкнутой системе, как вот значит, на космической станции там происходит вот этот вот круговорот.
Ну да, очищает воздух, снова дают.
Да, внешнего, так сказать, источника нету, поэтому, так сказать, идет вот эта вот сама на себя замкнутая система. И здесь тоже... Он, как вот, значит, в замечательном произведении, вот этот вторичный продукт, он второй раз потребляет, третий раз его потребляет, четвертый и так до бесконечности. То есть, как выглядит на самом деле вот этот вот круговорот информационного дерьма в России? Это выглядит так. Путин, безусловно, является заказчиком этого дерьма.
Ну, несомненно, конечно.
Это дерьмо производится телевизором. Затем, тут одна промежуточная, очень важная деталь, значит, циркулирования этого продукта вторичного, когда вот эти папочки красненькие, которые ему кладутся на стол, они не являются, вот это я точно знаю, потому что я в свое время, когда мы создавали Российскую социологическую ассоциацию, еще в 90-м году, еще Советский Союз был, мы создали такую Российскую социологическую ассоциацию. Я нагляделся на этих ребят, значит, специальных социологов. Это вот все разговоры, что это какие-то вот там отдельные исследования, это полная фигня. Значит, на самом деле они просто конспектируют вот эти аналитики, которые дают ему в красных папочках. Это конспект Соловьева, Киселева и Скобеева. Это их конспект. Ничего другого там нет. Так вот, этот продукт в виде конспекта дается в красных папочках. Потом он смотрит Соловьева, Киселева, Скобееву в живом экране, значит, тоже они прикуривают друг от друга, разжигают друг друга, кстати, вот эту ненависть, и потом он начинает что-то вещать этими же тезисами, и все возвращается к ним, потому что основная программа, значит, Соловьева сейчас, это, значит, программа, которая замкнута на Путин. На Путина, значит, Кремль, мир, Кремль, Путин, там что-то в этом роде. Значит, когда они в основном начинают его же цитировать. Вот это информационное дерьмо, этот вторичный продукт вернулся назад. То есть так вот этот круговорот происходит. Значит, то, что он не пользуется компьютером, ну, простите, никто никогда в жизни не видел его набирающим что-то на клавиатуре. То, что он пишет что-то на бумажке, то, что он читает на листочках, ну, то, что никто не делает вообще сейчас уже. Сейчас у людей, ну, да, более современных, у них уже навык рукописного письма, это плохо, конечно, потому что это мелкая моторика, она в значительной степени положительно на мозг влияет, но тем не менее, ну куда деваться, мы не пишем ничего авторучкой, мы набираем вот на этой чертовой клавиатуре. Путин в этом смысле молодец, он не пользуется компьютером совсем, он не пользуется, никто никогда не видел его звонящим по телефону, разговаривающим по телефону. Он исключительно, вот, так сказать, на бумажке, ну, или, так сказать, там красненькие папочки разного цвета. Вот таким. То есть, это человек глубоко архаичный. Ну, собственно говоря, мы это и знали. Жалко, да, еще важная информация, что он все-таки физически здоров. Он человек, да, слов, не молодой, он всего там на полтора года моложе меня, поэтому я прекрасно понимаю, что в таком возрасте, в общем-то, ну, там совсем богатырским здоровьем не очень много кто обладает, но он здоров, поэтому все разговоры о том, что он, ну, это и так было ясно, все разговоры, что у него там ноги дрожат, руки дрожат, это полная фигня, у него, что называется, вот эти синдром беспокойных ног, он был всегда, мы его когда первый раз увидели, вот, ну, так, крупно, в начале, когда он еще премьером служил, у него и тогда уже, это было больше 20 лет назад, у него и тогда вот было это подергивание ногами, вот, это определенный синдром, связанный с психологическими особенностями, но это и тогда было, поэтому он, конечно, здоров, поэтому все разговоры, что он завтра умрет, они являются способом повышения рейтинга авторов этих идей. Вот, так что полезная информация, хотя, ну, практически все, что он говорил, этот парень, ФСОшник, это подтверждение того, что мы видели и без него. А насчет двойников, жалко, конечно, что его не спросили, я тоже внимательно изучал этот, его сообщение и жалел, что его конкретно не спросили про двойников. Может быть, он бы что-нибудь сказал, потому что действительно недоразумений много, но вот я до сих пор не уверен на 100%, что...
Да, я везде, тоже.
Везде, где он, вроде есть сомнения, что он или не он, но вот все-таки уверенности нет. Хотелось бы здесь прояснить. Поэтому сказать, что большая польза... Я бы сказал так, что польза от вот этого парня, она такая, что она свидетельствует о том, что они начали бежать. Они не переставали бежать. Периодически и ФСБшники, и ГРУшники, и ФСОшники, они бежали. Но сейчас это важно, что я думаю, что это будет учащаться. Я надеюсь на это.
Ну да, я просто к тому, что, может быть, никаких особых откровений не прозвучало, но ведь мы две вещи из этого всего можем извлекать. Значит, во-первых, мы думаем в правильном направлении, раз человек изнутри это подтверждает, да? То есть то, что мы делаем в качестве выводов относительно того, что видим, оно, в общем, отчасти подтверждается. И это, мне кажется, можно экстраполировать и на другие вещи, раз мы, да, верно размышляли относительно его паранойи и карантина и всего остального, ну, значит, и чемодан, в который он срёт, значит, точно есть, раз он эти био, значит, отходы, значит, сохраняет, не дай бог, значит, в чужие руки попадет. В принципе, это и при советской власти было, членов Политбюро тоже охраняли, там же выяснили тогда по отношению Брежнева и так далее, по анализу Кала было такое, что чем он болен, сколько протянет. Наверное, тут есть и закономерность, но это же и на другие вещи также экстраполируется. Это значит, что круг, с кем он общается, предельно ограничен. То есть они все должны проходить двухнедельный карантин. И заметьте, он поехал в Мариуполь, нам показывают персонажа, который чуть ли не около с подъезда встречается. А что ж ты тогда, ты их всех через карантин прогнал, с кем встречался? Ну, то есть массово, а с кем он встречается? Матери там этих вот, стюардессы, да, то есть... Если всех прогонять, или это сотрудники ФСО. Ну, то есть, масса можно вывести интересных фактов из этого. Да,
Игорь Александрович. Я просто хотел вставить две копейки. Значит, когда вы говорите, что вот во времена Брежнева... Ну, слушайте, Брежнев в засос целовался, в губы.
Да, не, ну, понятно.
Поэтому где Путин, где Брежнев? Он в губы целовался с кем попало причем.
Он всех. От него не уйти было, да.
Да, он настигал всех, и как бы карающий поцелуй, он всех, и Хонекер, и там, значит, кто попадется, он всех, всех целовал.
Всех, всех, всех,
и
всех,
поэтому,
всех.
Да, ну это же, ну извините, поцелуй, это все равно, что незащищенный секс. Вот,
Почти.
Ну, так особой разницы вроде бы как нет. Поэтому, значит, все же передается. И поэтому, конечно, вот такого беспокойства о своем здоровье, конечно, не было у вот этих коммунистических вождей. Там как-то народ был немножко менее зацикленный на своем здоровье. Хотя они, конечно, там было, это первое управление, там четвертое управление.
Все
они...
Минздрава, да.
Четвертое управление
Минздрава,
которое следило очень старательно за их здоровьем. Ну, и, кстати говоря, сказать, что там какая-то была сверхмедицина, ну, вроде бы как и не очень. То есть, на самом деле, там были просто очень верные, проверенные.
Конечно, конечно.
Когда верные, проверенные, это не значит, что лучшие. Так что здесь вопрос. Но и Иосиф Виссарионович имел возможность в этом убедиться лично, когда никто ему на помощь не пришел. Вот.
Ну,
так что
да.
разница, конечно, с Путиным огромная. Вообще разница между Советским Союзом и путинской Россией, она огромна, и она не в пользу путинской России. Нынешний режим, ну, я не беру сталинский, конечно, более кровавый, более чудовищный, но вот последние годы, там, начиная с брежневских времен, конечно, путинский режим гораздо более
Да,
страшно.
переплевывает.
Фашизм это хуже, чем поздний загнивающий коммунизм. Фашизм хуже. А путинизм это, конечно же, такая вот очень отвратительная форма фашизма. Такая немножко девиантная, но очень-очень противная.
Ну да. Ну что ж, 72 тысячи нас смотрят, 25 тысяч поставили лайк. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами сегодня в пятницу. Не хочу вас сильно задерживать. Ну, Игорь Александрович тоже поймет, мы держимся регламента. 50, почти 7 минут мы в эфире были. Мы благодарим Игоря Александровича за то, что он пришел к нам сегодня. Мы хорошо поговорили об этом. Это действительно не последний разговор. Мы вернемся к этой теме и другим таким же. Я думаю, что в обычном режиме просто... Ждем новостей, особенно связанных с ситуацией на фронте в Украине. А завтра я всех зрителей призываю прийти в 22 часа, как обычно, на эфир с Алексеем Арестовичем. Там тоже будет что обсудить. Благодарим еще раз Игоря Александровича. Спасибо и до
свидания.
Спасибо,
что позвали. Большой привет всем. Хороших выходных. До свидания.